Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 297-й выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня завершаем беседу о книге «Второзаконие». И на такой печальной ноте мы ее завершаем, но при этом на ноте благодарности Богу. Мы подошли с вами к реквиему Моисея. Как старик Яков собирал когда-то 12 своих сыновей, так и Моисей собрал 12 колен. И вот 31 глава книги Второзакония, 24 и следующие стихи. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом. Не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших, и судей ваших, и надзирателей ваших. Я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам». Ну и так далее. Мы читаем о книге. Книга эта была, конечно, скорее свитком, а не книгой в современном понимании. Возможно, даже еще не свитком, а глиняной табличкой. Тут сложно сказать, и ученые по-разному отвечают на вопрос, что это было. Но этой книге закона, было уготовано особое место с правой стороны от ковчега завета. То есть, соответственно, эта книга закона находилась в святая святых. И вот слова Моисея, сказанные почти 2500 лет назад, до сих пор абсолютно актуальны. Без Бога люди полностью развращаются. Они идут своим путем, и этот путь очень и очень далек от Бога. И вот тут мы с вами подходим к патриотической песне Израиля того времени. Кто-то сказал, что о народе гораздо красноречивее свидетельствуют его песни, чем его законы. Подумайте об этом высказывании. Мне кажется, оно содержит весьма глубокую истину. И вряд ли кто-то из вас читал сначала до конца Уголовный кодекс, например. Но есть песни, в которых, в частности, описываются отношения между людьми. Я не буду эти песни цитировать. И песни эти вы знаете гораздо лучше, чем законы. Ну и сами песни действительно гораздо выразительнее и красноречивее. Эта песня перед нами в 32 главе книги Второзакония. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Второй стих. Я думаю, вы, друзья мои, помните, что Израиль собирался входить, должен был войти в землю, где, как мы говорили, невозможно, по крайней мере, в то время было невозможно ирригация. Сейчас это уже делается, но в то время это было невозможно. Поэтому влагу эта земля получала от дождя, который послал Господь с неба. Но интересен также первый стих. Моисей призывает в свидетели небо и землю. И вот этот призыв мы видим в тот момент, когда Израиль собирается войти в обетованную землю. Свидетель – весь мир. Израиль входит в землю, чтобы жить там. Это же образность, это же картинка. Повторяется в книге пророка Исаии, 1 глава, 2 стих. Но только теперь в свидетели призываются небо и земля, потому что израильский народ, в данном случае Северное царство, выйдет из земли, покинет эту землю. Слушайте небеса и внимай, земля, потому что Господь говорит. Опять то же самое, свидетельство, да, свидетельство Божьего дела, свидетельство великого дела. Главный призыв здесь – услышать. Идем дальше. 4 стих. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Слово «твердыня» можно переводить как «камень» или «скала». Это тот же корень. Я напомню о воде, которая проистекала из камня. Да, помните, когда Моисей ударил по скале, и из нее потекла вода. Я напомню также о том, что Христос – это камень для нас, и мы получаем живую воду от Него. Он дает нам эту воду. Вот таким образом Ветхий Завет пересекается с Новым. И таким образом здесь, в 4 стихе, превознесен Бог. Он назван твердыней, он назван камнем. И в Новом Завете, уже в Новом Завете, мы с вами узнаем подробно, что это за камень. Читаем дальше, 5-6 стихи. «То было о Боге, а теперь о народе. Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сии ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Он Отец наш, потому что Бог Отец всего человечества, Он нас создал. Мы об этом читали только что. Но мы дети Божии только тогда, когда принимаем Его дар, когда принимаем Его спасение, которое Он дает. Именно поэтому я обычно напрягаюсь внутренне, когда слышу песни, в том числе и христианские песни, и песни, которые порой поются для детей, в которых говорится о том, что все люди планеты – это Божьи дети, все на свете – Божьи дети. Нет, не так. Мы становимся Божьими детьми, когда мы отзываемся на Его призыв. А дальше с 7 по 14 стихи замечательные слова о Божьей милости. Я начну читать, но не буду читать все, сами дочитайте. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа народ его, Иаков наследственный удел его». Дело в том, что Бог управляет всем этим миром, но есть одна тонкость, это тонкая такая вещь, которую легко упустить. Тот факт, что Израиль – это Божий народ, это избранный народ, на самом деле означает также, что судьбы мира во многом управляются через этот народ, через народ израильский. Задумайтесь об этом. Есть разные народы, но Бог действует через израильский народ. Читаем дальше с 11 стиха 32 главы. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов вассанских, и козлов, и тучную пшеницу, и ты пил вино, кровь виноградных ягод». Замечательный фрагмент. Говорится здесь об Израиле, как о птенце орла и о Божьей благости, о Божьей милости. Кстати, запомните этот орлиный образ. Он нам еще пригодится буквально в следующей главе книги «Второзаконие». Ну и, конечно, пригодится со временем в книге Исаии, когда мы с вами, Бог даст, до нее дойдем. А дальше, вот сейчас мы читали о Боге, а дальше об Израиле. С 15 по 18 стихи говорится о том, что Израиль ожирел. «И ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, и отолстел, и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Мне вспоминается один из рассказов Антона Павловича Чехова. Рассказ называется «Ионыч», о замечательном враче, который действительно трудился, действительно все у него было нормально, но он попал в милость к людям, с которыми на самом деле не стоило общаться. И вот он буквально обрюзг, ожирел и потерялся как врач. Израильский народ попал к людям, с которыми тоже нельзя было общаться. И при этом, общаясь с идолослужителями, он требовал все больше и больше от Бога. Так что же Бог? Как же Он во всей этой ситуации? Читаем 18 стих. «А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал: сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Бог скрывается от людей. И люди начинают говорить: «Бог умер». Нет, Бог не умер. Он скрылся от вас, потому что вы не захотели смотреть на Него, не захотели видеть Его, не захотели слушаться Его. Он говорит: «Вы не хотите меня видеть? Вы не будете меня видеть». Но при этом Бог жив. И вот об этом факте, о том, что Бог скрыл свое лицо, мы читаем с 19 по 25 стихи. Дальше с 26 по 42 стихи мы читаем о том, как Бог стремится к своему народу. 26 стих. «Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но...» И обратите, пожалуйста, внимание на слово «но». Это великое библейское слово. «Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Ибо он народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». 30 стих. «Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, Господь не отдал их? Ибо заступник не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том». Иными словами, Бог говорит: «Я буду вести этот народ и буду спасать этот народ хотя бы ради того, чтобы свидетельствовать его врагам. Хотя бы ради того, чтобы никто не сказал: вот Бог бессилен». Эту мысль мы с вами увидим еще неоднократно, в частности, в псалмах. Но запомните ее, она появляется уже здесь. 36 стих. «Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели туг жертв их и пили вино возлияний их. Бог призовет свой народ, Бог обратится к нему и спасет его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И последний стих – это песни. И это победа над врагами. 43 стих. «Веселитесь, небеса, вместе с Ним, и поклянитесь Ему, все ангелы Божии. Веселитесь, язычники, с народом Его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо Он отмстит за кровь рабов Своих и воздаст мщение врагам Своим, и ненавидящим Его воздаст, и очистит Господь землю Свою и народ Свой». Вот такая концовка, да, сразу свидетельство другим народам и Божья победа. Израильский народ никогда не существует в вакууме. Даже если он забывает об этом, он всегда среди других народов. Закон только открывает грех. Законом никто не спасается. И сам Моисей не может войти в землю. Лишь Христос снимает грех, который открыл закон. Услышьте, пожалуйста, это. Закон открывает грех, и Иисус этот грех снимает. И даже представитель закона Моисей не в силах ввести израильтян в обетованную землю. 45 стих. «Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». Вот такая история. И мы переходим с вами к 33 главе. Мы не будем ее читать подробно. В этой главе Моисей благословляет колено Израилево. Первый стих. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесной его огонь закона». Обратите, пожалуйста, внимание опять на этот образ. Огонь закона. То есть огонь-то ведь сжигает. Именно поэтому израильский народ настолько явственно понимает, что нужна ему Божья милость. 6 стих. «Да живет Рувим, и да не умирает, и Симеон, да не будет малочислен». Это благословение коленом, да, немножко ниже, 8 стих. «И о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы». Иными словами, даже Левий, даже колено Левия оказывается непослушным, но Бог действует в этом колене, Бог действует через него. И снова мысль, которая уже неоднократно появлялась в этой книге. Бог действует не потому, что мы какие-то особенно послушные. Бог зачастую действует вопреки нашему непослушанию. Это не значит, что наше непослушание оправдано. Это не призыв к нам. Наоборот, призыв к нам – это призыв быть послушными Богу. Но Бог действует по своей воле. Никто из нас не может сказать: во мне Бог действует больше, потому что я более послушен. Я вспоминаю одну женщину, с которой мне довелось общаться. Она была великолепной, совершенно ведущей женских групп. Она очень классно говорила молодым девчонкам, рассказывала им Евангелие, рассказывала им про семейную жизнь. Вот каких дров эта женщина наломала в своей собственной семейной жизни, трудно себе представить. Да, когда она рассказывала об этом молодежи, она была в мире с Богом. Но еще лет за 5 или 10 до того, как она рассказывала, было бы очень сложно представить, что у этого человека будет мир с Богом. Бог избрал ее по своей милости, даже в тот момент, когда она была совершенно непослушна. И поэтому никто из нас не может сказать: вот у меня в жизни все плохо, я отошел от Бога, и Богу до меня нет дела. Дело Богу есть до каждого. Скорее вопрос наоборот. Каждому ли из нас есть дело до Бога? Немножко ниже, 29 стих. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей». Вот отношение между Богом и его народом. Мы переходим с вами к 34 главе. В 5 стихе нам описана смерть Моисея. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Бег-Фигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Иногда критикуют книгу Второзакония, говорят: ну как это так, как Моисей мог, например, написать о своей смерти, о своем погребении? Есть два подхода, два способа на это ответить. Один из них заключается в том, что ведь книги Ветхого Завета переходят друг в друга. И, возможно, 34 глава уже была написана Иисусом Навином. Ее можно считать частью книги Иисуса Навина. А в любом случае, Иисус Навин мог совершенно спокойно дописать Второзаконие, потому что он фактически стал преемником Моисея. У него немножко другой статус, об этом мы поговорим позже. Но в написании Библии, в написании священных книг, он стал преемником Моисея. Это один подход. Но есть и другой подход. Я лично в своей жизни встречался с людьми, которые четко знали, что будет у них на похоронах и на специальном церковном богослужении, на котором будут их отпевать, или, как в евангельских церквях бывает, молиться и вот прощаться с ними до того момента, когда увидимся в небесах. Скажите, как человек может это знать? Очень просто. Я встречал нескольких людей, которые при жизни расписывали подробно свои похороны, начиная от темы о том, где человек будет похоронен. То есть он при жизни знал и мог бы написать, где будет похоронен. Кончая даже тем, кто должен будет петь, и кто должен будет выступать, и кто должен будет говорить слово, и в каком порядке говорить слово на поминальном богослужении, на прощальном богослужении. В российской культуре такого нет. В западной культуре такое бывает сплошь и рядом. Мне знаком случай, когда в Соединенных Штатах умерла одна весьма состоятельная женщина, и она хотела и написала об этом в своей предсмертной записке, чтобы на прощальном богослужении проповедовал такой-то пастор, стихи читал такой-то человек, и еще пела бы такая-то певица с таким-то аккомпаниатором. Бедные люди, которые остались в живых после того, как эта женщина отошла к Господу, месяц не могли собрать всех предполагаемых участников того богослужения. Вот им-то была работка. Я не знаю, что произошло здесь. Возможно, Моисей действительно заранее предположил какие-то вещи относительно своей смерти. Возможно, Иисус Навин это написал. Но сейчас это уже не важно. В Священном Писании сказано именно так. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что никто не знает могилу Моисея. Почему? Да потому что Моисей явится в последние дни вместе со Христом. И, кстати, вы помните, что Моисей и Илия явились со Христом, его ученикам, на горе Преображения. Где похоронен Моисей, совершенно не важно, именно потому, что он придет снова, и израильский народ увидит его. 7 стих. Моисею было 120 лет, когда он умер. Помните, он уже об этом говорил, мы это уже с вами слышали, да? Дальше интересные такие замечания. Помните, что когда израильтяне ходили в пустыне, у них нога не пухла и одежда не ветшала. Теперь смотрите, как говорится про Моисея. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Да, ему было трудно, очень трудно. И я думаю, что мы с вами за время чтения Ветхого Завета уже привыкли к этому человеку и к тому, как Бог через него работает. Иисус Навин все-таки будет иметь другой статус. Он скорее военный лидер в большей степени, чем Моисей. А Моисей в большей степени пророк Божий. Да, и тот, и другой, конечно, и военный лидер, и Божий пророк. Я сейчас не говорю об исключительности, я говорю скорее в большей степени. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских, у Иордана, близ Иерихона, 30 дней. Они собираются войти в обетованную землю и оплакивают Моисея, вспоминая о прошлом и устремляясь в будущее. 9 стих. «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». И мы с вами на этой грустной, на самом деле, ноте расстаемся с книгой Второзакония, мы переходим пока к книге Деяний апостолов, которую будем изучать дальше, потому что вы помните, да, что мы берем книгу из Ветхого Завета, потом из Нового. А вот когда вернемся к Ветхому Завету, это уже будет книга Иисуса Навина. Это уже будет путь покорения обетованной земли. Но об этом уже в следующий раз. А где обетованная земля, которую вы пока не покорили, хотя Бог этого от вас и для вас хочет? Знаете ли вы, что такое жизнь с Богом? Это главный вопрос, с которым я хотел бы вас сегодня оставить. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.